Добрый день, ребята. Начинаем очередной выпуск подкаста «Радио Бермудский треугольник». Сегодня 22 декабря 2011 уходящего года. У микрофона Будам из Нью-Джерси, Соединенных Штатов Америки. Сегодня у нас еще три человека участвуют как ведущие этого подкаста. Представьтесь, пожалуйста, самостоятельно. Ну и кто это был?
Это был поезд.
Это был поезд уходящего 2011 года. Вот дает Даник.
Ну, а вы думали?
Ну скажи, ты кто, откуда, где ты живешь?
Я Даник из Бремена, а живу где попало.
Ясно. А Наташа есть?
Да, Наташа тоже есть.
Ты живешь где попало?
Наташа любит есть, да. Нет, я живу в Бремене. Нигде попала.
Ты живешь в Бремене с Даником?
В одном городе, да.
Я это имел в виду. У вас разные квартиры, но на одной площадке.
Вместе. И площадки разные.
Пока, пока. Но у тебя надежда есть, что когда-нибудь Даник на тебя посмотрит все-таки?
Скорее наоборот.
Наоборот, что у тебя есть надежда, что он не посмотрит?
Да ладно.
Или у него есть надежда, что ты посмотришь?
Ну, я не знаю.
Не вдавайся в подробности.
Ну, ладно, не буду. Ну, еще у нас есть сегодня Алекс. Сегодня Леника нет. Алекс, привет.
Да, привет. Я за него. Я живу в Сан-Франциско, Калифорнии. Был у Будама гостем в 311-м подкасте, по-моему. Вот теперь рад быть здесь.
А ты, кстати, знаешь, Алекс, что... Леоник вообще собирается переезжать в Сан-Франциско.
Да, я слышал, по-моему, на юго-востоке от меня.
Ты но я там? Тебе хочу сказать, что если ты будешь плохо его замещать, то ты понимаешь, что Леоник знает карате и всякие другие восточные искусства. Ты тоже знаешь?
Знаешь бокс.
А ты откуда знаешь?
Это все фигня, ребята. Он мне вчера прислал фотографию своей собаки текущую. Это гораздо страшнее, чем бокс и карате вместе взятое.
Чего?
Серьезно.
Такая зверюга. Вообще, охренеть.
Ну, когда-то он нам ее показывал. Она что, выросла, что ли?
Да, выросла.
В собаку Баскервилей.
Приобрела очень угрожающий вид. Да.
Ну,
чем-то
ладно.
Напоминает самого Леника, кстати.
А что, Леник страшный?
Не, он добродушный вообще. Ну, конечно, если его разозлить...
То может и гармошкой дать.
Обязательно. В лучшем случае гармошкой.
Как прошел месячишко? У кого? Какие новости в декабре? Вообще в жизни, в политике, в IT? Есть у кого какие? Может быть, в личной жизни?
Ну, это не в личной, у нас скорее в рабочей. У нас была рождественская вечеринка. Если кому-то это интересно.
Все напились?
Не все и не напились, но... То, что меня радует, тут в Германии рождественские вечеринки, они, как правило, на каждом предприятии, ну, бывают, конечно, исключения, и довольно-таки разнообразно празднуются. То есть, начиная от чая с пирогами в офисе попить, то есть совсем как бы незаметно, и заканчивая, допустим, на Майорку слетать, вот как у меня было пару лет назад на другом предприятии. Вот, а у нас было... Я думаю, Даник, стоит рассказать немножко. Mm-hmm. Был небольшой концерт из сотрудников. Группа состояла из сотрудников нашего предприятия. Очень музыкальные сотрудники. Вот, было чтение. Один из директоров зачитывал рождественскую историю небольшую. Вот, ну и все проходило в одном ресторане, который только для нас мы снимали, с едой, с напитками и так далее. Очень
подарки
мило было.
Раздавали.
Да, подарки забыла совсем.
Какого типа подарка?
Кстати, свой нашла подарка?
Да, он нашелся потом. Ну, подарки это у нас типа, я не знаю, типа как я не знаю, что это, лотерея или... Ну, каждый приносит подарок запакованный, ну, символического характера. Все сказали, что типа, ну, 5 евро плюс-минус. Дело не в подарке, а как бы, ну, чтобы удовольствие от процесса получить. Вот, на них наклеиваются номерочки, и потом вытягиваешь из мешка номерочек, смотришь, что это не твой подарок, но если твой вытянул, то можно поменять с кем-нибудь. Вот, и потом распаковываешь и смотришь, что там внутри. Вот, мой подарок потерялся на вечеринке, нашелся через пару дней, дошел до меня, наконец-то.
Я думаю, что его подменили, как ты думаешь?
Да-да, подменили. Тот, который оригинальный был, из него получился пазл. Его нельзя больше было использовать по назначению. Так что пришлось подменить.
Ну, не беда. Это не страшно.
Главное удовольствие от праздника. Да, я его получила.
А ты получил подарок?
Конечно.
Что тебе подарили?
Я получил сундучок со сладостями и двумя головоломками.
Которые сразу же отложил в сторону.
Одну собрал, а вторая, блин, сложная, зараза такая.
Алыш, как у тебя дела? Какие новости у тебя произошли за последние дни?
Мне подарков таких вот никто не давал, но у меня, можно сказать, получше даже. Я, наконец-то, со своими визами, со всеми делами разобрался, зарегистрировался в школу, и вот с 3 января теперь буду учиться.
Где же ты будешь учиться?
В местном колледже в Сан-Франциско.
На кого?
Computer Science. Что же я еще могу?
Ну так ты как, ты это программа, которая 4-летняя или другая?
А пока, которая подешевле, другая.
То есть планирую... associate degree ты получишь сначала?
Да, и потом планирую в университет.
Ну, отлично, отлично.
Так что у меня вот такой радостный подарок, можно сказать, в декабре.
Ну, это было очень важно, естественно. Я помню, после нашего подкаста там тебе писали всякие злые языки, что у тебя нет вариантов.
Ой, да.
Получить бумаги, да?
Я прям рад, что они писали. Интересно так было почитать.
Я тоже всегда так рада, когда кто-то отвечает, комментарии пишет. А еще больше, когда на мои комментарии кто-то отвечает. Неважно, что это.
А ты не боишься, Наташа, кстати, когда на тебя наезжают, ты не нервничаешь?
Нет, я не нервничаю. Я просто знаю, что меня эти люди знать не могут. Такой, как я вот бываю... такая, как я есть, в жизни меня они не знают. Меня может знать Даник, меня может знать, я не знаю, потому что ты меня тоже немного уже знаешь, потому что мы часто общаемся. А те люди, которые пишут, я думаю, они меня все же не знают, поэтому они могут отвечать на какие-то мои высказывания, не зная ничего о человеке. Ну да, это как бы я их не принимаю особо близко к сердцу, потому что это все же как бы...
Может быть, ты злишься.
Пару... Предложением нельзя сказать. Не-не, это для меня дискуссия, если она есть. Временами не бывает дискуссии, временами такие комментарии, что...
Просто наезда.
Не наезда, просто что мне просто смешно, я даже не знаю, что там ответить.
Ну, а люди, ты знаешь, многие, мне кажется, они думают по-другому и не понимают, или, вернее, хотят принять, что есть люди, которые могут думать не так. И, наверное, думают, что поэтому люди выделываются или еще что-то, я не знаю.
Я думаю, по пару строчкам комментариев или потому, что мы говорим вот час раз в месяц, сложно понять, что мы действительно думаем. То есть, если какая-то тема серьезная, ее стоит обсудить, часом это не ограничивается. То есть, какую-то позицию мы можем показать из того... Что вокруг нас происходит, наше мировоззрение, но на этом все заканчивается. Это все равно не то, что какие мы есть на самом деле. Вот это я думаю.
Ну, я все же думаю, ты не хочешь сказать, что ты обманываешь, когда говоришь свое мнение по какому-то вопросу. Просто его времени мало.
Да, времени мало. Поэтому хочется сказать что-то, как бы собрать все и быстро выложить информацию. Но потом я со временем прихожу к тому, что, наверное, сказала что-то, может быть, не так, или, может быть,
не донесла мысль.
Да, но с другой стороны, кто мы такие, чтобы доносить или не доносить месседж?
На кого-то.
Да, мы тут в свое удовольствие.
И то правда. Да. Я слышал, что ты вообще чуть ли не собиралась пропустить эту запись из-за какой-то непонятной поездки в какую-то близлежащую страну.
Да, я поэтому очень печалилась. Это не непонятная поездка. Поездка понятная. Мы ездим каждый год встречать Рождество в ближайшую страну, откуда у меня друг. Для него это очень важно. Как для настоящего католика, для него это очень важно. Вот. И так получилось, что мы думали, что сегодня уже поедем. В итоге из-за работы ему надо было еще остаться, поэтому мы едем завтра. Поэтому я очень рада, что сегодня я смогу записаться с вами.
Но в Польше Рождество 25 числа празднуют серьезно, да. Правда? Страна
вся католическая. Так же, как и в Германии, да.
Так же, как в Португалии, которая что-то все время думала.
Которая тоже на «П».
И тоже католическая.
И тоже католическая.
А еще есть страны на «П», интересно, кроме Польши и Португалии?
Конечно, есть.
Какие?
Папуа Новая Гвинея, например.
Неплохо. Да. Кто еще знает?
Парагвай.
Перу.
Перу, Парагвай. Ну, молодцы. Молодцы.
Помнишь, песня такая была, но новая довольно у этого? Letters from Paraguay. Как его? Из Dire Straits.
Песню не помню. Dire Straits, конечно, знаю.
Песня... Ну, у него очень классная песня. Как его зовут-то главного? Парнишку.
Не помню.
Гитариста. Ну, вот, можешь поискать. Песня супер. На Ютубе валяется.
Ну ладно, если валяется, то давайте перейдем все-таки по списочку наших вопросов. Да, но у меня тоже, я про себя не сказал. Тоже все нормально, слава богу. Заканчиваем год. Я в этом году как бы тряхнул стариной и пошел к клиенту. И 6 месяцев был на проекте, правда, 3 раза в неделю. Но вот проект закончился, наконец, 16 декабря. Он закончился, и система мы сделали, пошла в продакшн, чему я очень рад. То есть я не просто там ля-ля делал. Сам засучил рукава и программировал, и вот там научил парня одного программировать, и вдвоем мы написали систему, которая пошла в продакшн, что, в общем-то, я очень рад. Ну, а теперь опять же после 16-го, пересаживаясь как бы на другие рельсы, там опять начинаю учиться, заниматься, потому как в нашем деле заниматься нельзя останавливаться никогда. Один человек спрашивал, какой язык, есть ли какой-то язык, какой один язык программирования я должен выучить правильный? В принципе, если кто-то ставит постановку таким образом, это значит, что лучше ему вообще не ходить в программирование, потому что в нашем деле даже такие, как я, пожилые люди тоже должны продолжать учиться. Либо они должны не заниматься программированием, а может быть, идти в менеджмент какой-то, как Даник, другой пожилой человек. Да?
Да уж.
Ну, ты программируешь или уже нет?
Ну, вот последние дни программирую на X-Docklet, не поверишь.
Одну секунду.
Да. Ну, в общем, у нас там серьезные планы по переработке старого материала, и поэтому приходится пользоваться древней технологией.
Но вы же не собираетесь на X-Docklet переходить? Вы же с него...
Переходить мы не собираемся, мы на него временно вынуждены были вернуться. Вернее, для меня это вообще первый опыт, потому что я никогда ничего там не трогал, оно всегда работало прекрасно. Ну, не важно.
Я думаю, нужно английский выучить, да и все.
Язык программирования английский?
Да, да. Лучше всего, универсальный.
Команда give me money, go fuck yourself.
Yeah, where is my cash?
I need food. Two beer, please.
Two pizza, да?
Two pizza.
Ну и тому подобные вещи.
Ну да.
Ну что, начнем, может быть, вопросы, пока Будам подойдет, или он уже подошел.
Не, Будам еще не подошел.
Ну, я думаю, тут наезд в первом вопросе на нас был.
На Леоника, на знатного расиста.
На знатного расиста Леоника.
Лысого, так сказать, нацика Леоника.
Ну, ты думаешь, ты же, Таник, ты же не всерьез считаешь, что Леоник нацист?
Не, я серьезно считаю, что тот человек, который вызвал этот вопрос, у него немножко что-то не все, где-то там. Как говорят в Германии, не все чашки в шкафу.
Ну, не знаю, мне показался этот человек довольно-таки слишком правильный. То есть, по мне так не бывает. Не
слышал подкаст, а если слышал, то не тем местом слушал.
Ну, я не знаю, может быть. Для меня это было что-то такое, типа, есть черное и белое, а посередине нету ничего. То есть... Ну, есть либо иммигранты, либо не иммигранты, а вот и вот иммигранты, они вот все одинаковые, и вот, о боже мы их...
И все плохие, да.
Да-да, и боже, мы поэтому что-то сказали, хотя мы сами иммигранты. Вот это вот... Ну, нету такого, что есть белое и черное, очень много разных оттенков.
Ну что, мы начнем по списочку или как?
Мы уже пошли.
А это вы уже отвечаете на первый? Извините, я зашел.
Да. Я уже успел назвать Леоника лысым нациком. Этот момент замечательного не застал.
Слушай, а мне, кстати, тут я же эти курсы веду по программированию для России и Украины. Меня научили одной фразе классной. Называется «четкие пацики».
«Четкие пацики», да.
Знаешь, ты что знаешь?
Что-то знаешь.
Это значит «такие крутые пацаны». Реально.
А я же смотрю современные русские и даже украинские всякие передачи.
Я не слышал такого, четкие пацаки.
А слушайте, объясните мне то, что такое реально крутые пацаны.
Так. Реально, реальные пацаны.
Пацанчики.
Это уже.
Ну объясните мне, в чем прикол-то?
Ну понимаешь, они такие нормальные пацаны, кепочки,
ну,
там, не знаю,
во-первых, это, наверное,
Не,
мне казалось, что это должен быть мачо какой-нибудь, нет?
Нет,
за которым барышни гоняют.
Галенький должен быть, семечко даже.
Семечки плевать, да, да, да.
Да, такое, понимаешь, с таким говором таким понимаешь. Есть что?
Я видел таких, знаешь, где? Есть такой видеоклип у Потапа и Насти у нас на районе.
Да, 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 очень типично. Самый правильный клип это, как ты называл, черт, есть такой одесский парень, очень, кстати, клевый, он диджей, и у него есть такой образ, когда он играет вот такого
Сева,
вот... Сева, о!
Да-да-да, я слышал.
Алекс Теми, расскажи про Сева.
Ну, я также как бы, ну, где-то на Ютубе видел, но, в общем, да, у него образ вот этого пацанчика.
Пацанчик
с ключами.
Сева, на Ютубе. Ну, мата много, но все равно очень смешно.
Как его зовут, как его найти?
Сева.
Просто
Сява.
Ну да, так все-таки вопрос. Как вы, вчерашние гастарбайтеры, относитесь к другим мигрантам? Значит, Наташа говорит, относится хорошо или плохо?
Вы же не гастарбайтеры, а каким гастарбайтером?
Да, я вот с этого хотела начать, что...
Не, ну ты же понимаешь, что тебя хотели обидеть, нас хотели обидеть. Но мы же,
это сейчас можно гастарбайтер?
Но мы же пиливали на это, и поэтому...
Наташа, ты вообще немка. Наташа, ты немка?
Ну, я по паспорту, между делом, стала немкой.
Как говорили, бьют не по паспорту, а по лицу.
Ну, а по лицу я, как и в душе своей, осталась, естественно, белорусской. И ей останусь на всю мою жизнь, так что тут в этом ничего не меняется.
А ты уже получила гражданство, что ли?
Да, я получила буквально пару недель назад гражданство.
Ну, так ты не гастарбайтер уже, все, ты была.
Нет, так я им не была, почему? Гастарбайтер для меня – это люди, которые целенаправленно едут куда-то на работу и возвращаются потом домой, потом снова едут на работу. Нет, я поехала сначала на практику, то есть поехала так, просто посмотреть, что хорошего.
То есть ты делала вид, что ты не гастарбайтер, а гаст-студент?
Я, если честно, для меня гастарбайтер это понятие имеет определенный смысл. Может быть, он не соответствует смыслу, который в странах нашего первоначального происхождения, я, конечно, не знаю, но для меня это люди, которые куда-то едут на работу, допустим, на пару месяцев, и возвращаются потом домой, потом дома посидят какое-то время, потом куда-то снова едут, или на год там. Вот это для меня.
Гастарбайтеры, это как сейчас используется в русском языке, это когда массово едут обычно на не очень как бы квалифицированную работу, массово выезжают. То есть, если
причем
там приехал,
обычно нелегально.
Ну, это уже не так важно. Например, в Германию как раз ехали легально. Был специальный договор между Германией и Турцией, и Германия забрала массу турков, которая, естественно, не знала языка и так далее.
Ну, то есть,
это
наверное,
вот типичный процесс гастарбайтера.
Вы, наверное, говорите о таджиках в Москве, например, да?
Таджики в Москве, турки в Германии. Вообще примеров не так много. Может быть, вьетнамцы в Израиле. Я не знаю, что в Америке.
Ну, еще есть пример. Алекс в Сан-Франциско.
Алекс.
Я самый лучший гастарбайтер.
Ты, кстати, точно попадаешь под это дело, правда? Ты же был здесь, в Нью-Джерси здесь, гастарбайтером сначала.
Ну, в принципе, да, можно так, наверное, назвать, только что я легально первое время работал.
Как
ну,
ты легально работал?
Первое время, кажется.
То есть ты просто опустился до того, чтобы стать гастарбайтером? Сначала ты им не был?
Он опустился до того, чтобы работать легально.
Из князи в грязи, так сказать.
Да, как-то так. Я просто на заправке вначале работал, ну, а вот сейчас уже нет, так что. Я не знаю, попадаю ли я. Вот.
Ну, я думаю, что киргизы работают на заправках в Москве, или как вы думаете?
Я думаю, не очень.
Почему? Они не умеют заправлять?
Они работают на стройках и дворниками.
Ну, я знаю, у нас белорусов очень много. Из моего города тоже они очень много сейчас. Вот в Сочи строят стадионы там к Олимпиаде.
Но у нас здесь женщины работают, конечно, в основном уборки домов или там смотреть за детьми, бабиситерами. Это женщины дальше из Польши, мужички, все в основном на стройках. Их здесь называют польские ребята, которые строят все и ремонтируют.
Польские ребята, вы знаете, сколько из Польши миллионов выехало? По-моему, четверть страны вообще выехало.
Смешно, что в английском нельзя понять, то ли польские ребята, то ли ребята, которые что-то полируют, да?
Полыша?
Полыша, да.
Да. Но так все-таки, то есть вы отнекиваетесь, вам стыдно сказать, что вы гастарбайтер, а вы...
А еще вас говорят по-английски «полокс». Слышали?
Да.
«Полокс».
А вы поднимите голову гордо и скажите «да». Я гастарбайтер.
Поднимите майку, обнажите свастику и скажите.
Я гастарбайтер, да. Ну и что? Так как вы относитесь к другим таким, как вы, которые приезжают? Давайте, может быть, не будем пользоваться этим словом. Но вот вы тут сидите, программируете.
Как вы относитесь к другим иммигрантам? Вот это, наверное, вопрос.
К другим иммигрантам, да. Как?
Отлично.
Я, если честно, я отношусь к смешанным обществам гораздо больше, чем, допустим, к чисто немецкому. Это у меня как-то со временем здесь выработалось. Раньше мне очень нравилось, у меня были только немцы в друзьях. Сейчас, я не знаю, мне... Либо мои друзья, которые из различных стран, мы уже знаем друг друга, наверное, ну, лет 7-8. Может быть, из-за дружеских отношений у меня такое теплое чувство к ним, неважно, кто они, там, немецкого происхождения.
То есть тебе не жалко, что люди будут и дальше приезжать? И у вас
ради
там жить и работать?
Пока работы на всех хватит, пока...
Но когда не будет никто, не хватать, никого... то ты им скажешь назад.
Не-не, я пока они мне не мешают жить, то ради бога, почему нет?
Правильно, live and let live. Даник, ты тоже так считаешь?
Пока они не бегают и не взрываются... И не наводят законы шариата, я абсолютно за.
Ну, а ты, Алекс, как?
Да, то же самое. Пока они свои вот законы или правила из этих стран, с которых они приехали, не пытаются навязать, I'm fine.
Но, с другой стороны, Алекс, ты подумай, ведь они твои конкуренты. Ты вот приехал в Сан-Франциско, выживаешь там как-то, потом будешь пытаться работу найти по специальности, а тут они понаехали и с тобой конкурируют. Разве это хорошо тебе?
Да, я лучше буду. То есть, ну, конкуренция.
То есть ты не боишься конкуренции?
Мне придется лучше их стать, и мне же лучше, как говорится,
да.
От этого. Так что я как-то, в общем, нейтрально, можно так сказать.
Я, в принципе, тоже отношусь. Если люди нормальные, пускай приезжают. Во-первых, я тоже живу в Америке, как и Алекс, и страна эта, в общем-то, построена на том, что люди сюда приезжали всегда и отовсюду. Люди инициативные, которые хотели бы что-то изменить серьезно в своей жизни. Это, я не хочу сказать, что вот так меня услышали, что лучшие люди. Нет. Люди, которые хотят что-то изменить. И в общем-то, они должны ехать и продолжать ехать сюда и дальше. И на этом это то, что делает Америку сильной, мне кажется. Мне понравилось, тут есть один человек, такой юморист, он когда-то уехал из Советского Союза, не вернулся, его зовут Яков Смирнов. Как здесь они его произносят, Яков Шмирнов. И он здесь остается комиком и даже умудрился сделать такой театр небольшой, где-то там в Мидвест. Вот, я помню, в свое время, когда я хотел себе сделать веб-сайт, я искал, естественно, имена и хотел сделать yakov.com. Пошел туда, посмотрел, что место уже было занято, это был этот Яков Шмирнов. И его тут американцы многие знают. Он когда-то был по телевизору, я еще здесь не был. Это, наверное, было... 80-е годы, он тут его показывали, он всякие шуточки, ну, от лица советского иммигранта, и у него такая была фраза, которую запомнили и помнят многие американцы здесь, он все время восклицал «What a country!» Типа, что вот это, что это за страна чудная. И как-то, это, наверное, лет 10 назад было, он приехал сюда, в Нью-Йорк, с таким у него было дней 10 или 15 шоу здесь, ну, типа stand-up comedy, он один выступал. И я ходил на этот концерт, и он в частности, сказал такую фразу. Так он помнит, когда он получил гражданство американское, и когда он вышел из этого офиса уже, с гражданством, он так посмотрел и подумал, говорит, первая мысль у меня была, как я ненавижу этих понаехавших эмигрантов. Но хочу сказать, что у нас не так. У нас нет такой мысли. Приезжайте, ребята, сюда. Единственное, что Даник правильно сказал, ну, с моей точки зрения, не надо приносить сюда свою культуру. Приезжайте сюда и попытайтесь понять эту культуру. А взрывать нас тут не надо. У себя там взрываетесь. Вот видите, американцы ушли. Придурочная война была абсолютно в этом Ираке. Вот теперь уже сегодня взрыв, 60 человек погибло. Сейчас начнут себя друг друга метелить. Что туда было ходить, не знаю. Но это другая уже тема.
другое. Я еще могу добавить, что я не знаю, можно ли назвать второе поколение иммигрантов все еще иммигрантами. Вот мы поговорили о людях, которые в сознательном возрасте, по собственному желанию, по собственной воле приезжают в страну, а есть у нас целое поколение в Германии молодых людей, которые здесь родились и просто зависли между двумя культурами. Допустим, родители из той же Турции, или, ну, неважно откуда, дети либо привезены маленькими вместе с родителями, либо рождены уже в Германии, и они, очень много кто не могут просто найти свое место, они не считают себя немцами. Когда они едут обратно в Турцию, там их считают все немцами, в Германии их считают турками. То же самое можно сказать про русских, но русские просто не настолько выделяются. У них внешность более-менее европейская. Вот, и это как бы вносит тоже своеобразный колорит. Это тоже Германия. То есть нету такого, что немцы иммигранты, это уже несколько поколений со своими проблемами и так далее.
Ну, ты знаешь, это зависит, мне кажется, еще от семьи. Ну, по крайней мере, у нас здесь. Вот у меня двое детей, два сына. Один из них приехал сюда, когда ему было лет 8. Второй из них родился уже здесь. Оба из них к России, ну, практически не имеют никакого отношения. Ну, то есть, старший говорит лучше по-русски, хотя английский для него, естественно, основной язык, говорит без акцента. Младший говорит хуже по-русски, ну, то есть жена с ним говорит по-русски, и я тоже иногда говорю по-русски, и поэтому хоть мы, в общем-то, как-то сохраняем, но он тоже вообще не имеет никакого отношения, более того. И один и второй не любят определенную группу людей, которые здесь, к сожалению, есть у нас, вот недалеко от места, где мы живем. Это другая группа людей, это группа русских иммигрантов, которые...
Замшелые.
Да нет, которые бизнесмены, более... Нет, у нас такая обеспеченная, такой обеспеченный район, но, к сожалению, это имеет свои негативные тоже вещи. Они не бедные, наоборот, они поднялись, русские здесь хорошо поднимаются в Америке, бизнесы у них все, такие там рестораны какие-нибудь, там таксопарки, какие-нибудь офисы медицинские, вот, где-то легально, где-то на грани. Зарабатывают большие деньги и сильно балуют своих детей. И вот эти дети, которые с юных лет в русских ресторанах тусуются, они вот как раз и остались, мне кажется, между двумя, между двух, как это сказать, между двух стульев они сидят.
Да, между двух культур.
Между двух культур. Они все равно американцы. Но вот это, мне кажется, это вот, это негативная эта сторона вот этих людей, которые... Ну, я не знаю, как это назвать, которые в основном в торговле и остались на таком уровне, что для них главное это тряпки, машины, вот это то, чем они друг перед другом выставляются. Дискотеки, рестораны в основном постоянно. Ну, мне не нравится эта тусовка, скажу вам честно. И поэтому, не знаю, я не знаю... Мне кажется, лучше уже принять ту культуру этой страны, куда ты решил переехать. Это не относится к людям, которые приехали временно на работу, естественно.
У меня есть пример один интересный. Мой знакомый Фили, он со мной работал на гастейшене тоже. Он, у него мать русская, то есть отец американец, мать русская. И он говорит на обоих языках, ну, на русском достаточно. Конечно, не так хорошо, как по-английски, но более-менее. В общем, он, интересно у него то, что он как-то, ну, если можно, миксует все, что он знает о русской культуре, вот он диджей конкретно, и он брал дабстеп, он или что-то такое делает, он брал треки американские, русские, вот это все интегрировал, на русском вставлял какие-то сэмплы, что-то. В общем, интересно. То есть вот этот человек, он, его, ну, нравится, но он американец, как ни крути.
Так что, в принципе, культуру стоит приносить в страну, куда приезжаешь. Я тоже считаю, мне вот многие мои друзья, немцы, говорили, что мы очень рады, что мы с тобой познакомились, что мы узнали твой менталитет. Это нам тоже интересно. То есть это обогащает, но не надо ее навязывать, я думаю.
Считаешь ли ты, что Лукашенко, если бы с тобой поговорил, тоже согласился бы, что ты несешь белорусскую культуру в Германию?
Ну, во-первых, я не буду с Лукашенко говорить.
А если он сильно попросит?
Даже если он сильно попросит.
А если черный воронок подъедет?
Ну, я думаю, за границу он точно не подъедет.
Бензина не хватит, правильно?
Нет, он
картошки не хватит.
Картошки у него. Его туда просто некоторых у нас политиков не пускают в Европу.
Включая Лукашенко.
Так, ладно,
так что, ребята, я думаю, с ним говорить не буду.
Что-то мы засиделись в этой теме, вам не кажется? Хорошо, давай мы относимся. Ребята, приезжайте, кто хочет, приезжайте, кто не хочет, не приезжайте. Никого не уговариваю и не отговариваю, не мое дело. Хотите, едьте, вы мне, хуже вы мне не сделаете. Алекс правильно сказал, the more, the merrier. То есть, чем больше, тем веселее, будем соревноваться. И я победю.
Обязательно.
Кто-то сомневается? Нет, я победю. Итак, номер два. Что бывает с теми людьми в ваших странах, которые по каким-то причинам не смогли отдать деньги? Как эту ситуацию разруливают?
Money, money, money.
Так, ну то есть подоплека вопроса, я так понимаю, приходят ли с горячим утюгом или нет?
Смотря у кого деньги одалживать.
Я бы сказала так. У меня не рекомендую одалживать. У меня очень хороший утюг. С антипригарным покрытием.
Даник, ты кому-то деньги одалживал? Или
да.
У кого-то одалживал?
Нет.
А кому-то да?
Да.
И даже хочешь сказать, что тебе вернули?
Да. Ну, не все, конечно.
Ну, понятно. Ну и как? Что будем делать, Даник? Куда звонить? Кого нанимать? Заказывать?
Да нет, никого.
Что, не будешь заказывать?
Так, сам разберусь.
Как ты, что? У тебя есть право на ношение?
Утюга, безусловно.
Ну, ладно, тогда понятно. Ну,
нет, на самом деле все просто.
Ну, конечно, эта ситуация очень простая. Она всегда одинаковая. Когда ты кому-то одалживаешь деньги, и тебе не отдают, причина всегда одна и та же. Ну-ну.
В Германии ситуация простая. Есть инкассаторские агентства, в которые можно обратиться, насколько я понимаю, только фирмам, если не ошибаюсь.
Collection agency, ты имеешь в
виду? Да. Они, единственное, что делают, они пытаются разрулить, как бы, ситуацию, не доводя до суда. То есть они будут уговаривать, тыры-пыры, они объяснят, что суд будет дорого стоить.
Но это такое. Если у вас что-то типа контракта, если так думаю.
Если это что-то частное, нет никаких доказательств, что одолжил, тогда, конечно, все. Угу. Бабай. Ну, если нет, там, хотя даже перевода достаточно. Факта, что ты перевел деньги с одного счета на другой. Уже с этим можно идти.
А если ты наличными отдал? 2000
ну, тогда евро. Все, но если тебе свидетель отдал 10 тысяч евро кому-то, то сам дурак.
А ты как отдал? Переводами или наличными?
Когда я одалживал?
Да.
Я одалживал или под расписку, или переводами всегда.
Но утюг был в правой руке, да?
Утюг у меня всегда в правой руке.
Под рубахой, небось, прячешь утюжок.
Такой портативный.
Так все же, ты собираешься пытаться получить свои деньги, или ты уже махнул рукой?
Не, мои деньги одолжены исключительно надежным людям, которые мне их точно вернут, поэтому я сплю спокойно. Их не вернули только потому, что я не прошел.
Ну, Наташа, что ты скажешь по этому вопросу?
Я думаю, тут спрашивают, может быть, о тех, кто в банках берет деньги.
Почему? Я не думаю, это общий вопрос был задан, совершенно общий. Ты рассказывай то, что ты знаешь. Причем здесь, как они задали вопрос?
Ну, я с Даником согласна. Если люди надежные, то можно и одолжить. Но для меня это... Я стараюсь этого не делать. Я считаю, что вот этот акт передачи денег из одних рук в другие, он разрушает какие-то межчеловеческие связи. Допустим, дружбу. Угу. То есть, хочешь потерять друга, одолжи ему денег.
Да не, просто. Я уже много раз удалось.
Не, ну это ну, я, допустим, сама очень редко одалживаю или кому-то одалживаю деньги. Но вот я истории много слышала, что вот кто-то кому-то, подружке, там, другу одолжили, и после этого всем неудобно, и спросить неудобно, и отдать не могут, и еще что-то. Ну,
если короче, неудобно спросить, тогда не надо одалживать. Очень просто.
Короче, начинается какая-то хрень.
Вот, надо все обговорить четко, и все.
Причина, по которой я практически принципиально не беру друзей, не одалживаю, потому что, да, шанс потерять друзей, друга очень большие. Если можно, может одолжить деньги на какую-нибудь сумму такую, что как бы. Ну, если даже тебе не вернут, то не страшно. То есть можно про нее забыть. То есть не очень большие.
Прям совсем-совсем. Вот вы оба говорите, и Наташа, и Алекс, вы говорите, я не одалживаю, я не беру.
Слушай, злые они какие-то, да?
Ну, нет, не злые, причем не злые. Но у меня вопрос вот какой. То, что вы не одалживаете, я понял, а то, что вы не даете, у вас как? У вас уже были люди, которые приходили к вам и просили одолжить, и вы им отказывали? Или вы думаете, что если вам придут, то вы не дадите?
Нет, я просто отказывал. То есть я говорил, ну, нет у меня денег, все, хоть убей.
Хотя на самом деле были.
Ну, да.
А Наташа, вот хитрый какой.
Я не помню, когда у меня, чтобы меня действительно просили так серьезно денег. Если мелочи какие-то там, я не знаю, где-то в пути как 100 евро одолжить, это мелочь. А так серьезно, так когда речь идет о тысячах, меня никто никогда не просил. Если бы меня попросили, я бы стала долго думать, честно говоря.
Да, вот то же самое. Я долго подумал, и получилось так, что при худшем варианте мне очень плохо будет. То есть, ну, если мне их не вернут. Как-то такие риски, ну, не знаю.
1200 одолжил, самая большая сумма, я сейчас вспомнил.
В принципе, вопрос идет, как всегда, о мотивации. Существует ли мотивация у человека, которому вы одалживаете деньги, вернуть их вам? И вернуть их в срок, который он обещал, или нет? Потому что, в общем-то, на Западе, в отличие от СНГ, очень развита банковская система. И когда нужны какие-то более-менее крупные суммы денег, люди обычно идут в банк и просят деньги у банка. Это может быть, как называется, loan под что-то. Это может быть mortgage, у нас называется закладная на покупку недвижимости. Это может быть loan на покупку машины. Дальше, так как Штаты – это такая страна с очень развитой финансовой системой, и тут все компьютеризировано и более-менее прозрачно, по крайней мере, все безналичные расходы прозрачны. Есть три агентства, такие, которые в стране проверяют, держат информацию о вашей кредитной истории. Если вы пришли в банк одолжить денег, они тут же проверили, за 20 секунд буквально они уже знают, какой у вас балл. Если он не хороший, значит, у вас кредитная история не очень хорошая, потому что вы кому-то когда-то не отдавали или опаздывали с платежами. И если банк вам отказывает, а вы приходите, например, к Алексу или к Наташе, тогда возникает вопрос, если банк вам уже отказал, потому что у вас уже известно, что вероятность большая, что вы не отдадите, почему человек должен дать? Вот. То есть вопрос тема очень скользкая, потому что когда вы, допустим, купите машину в долг и возьмете этот долг у банка и перестанете платить месячные платежи, тогда банк у вас заберет машину. Если вы купите дом, у вас заберут дом. Банк тоже заберет дом. А вот если вы одолжили кому-то, частному лицу, и вам не отдали, то на самом деле механизма практически нет. У меня была ситуация в начале 90-х, когда я одолжил соседу $2500. Тогда для меня это была довольно большая сумма. Он мне пел песни, он электриком был, вот, у него новый проект, новый бизнес, там в Манхэттене такие крупные, ремонты ему намечаются, дай 2500. Потом он не отдавал, потом он стал прятаться. Когда подошло время, он стал говорить, ну вот дай мне еще полторы, я тебе уже все вместе отдам. Это, конечно, самое такое сложное, самая большая ошибка в этом случае дать еще. То есть тут уже понятно, что ты попал. Для частных лиц в Америке существует... Ну, в результате, короче, он исчез, он мне никогда не отдал, я о них забыл. Это был один у меня случай. В таких ситуациях существует так называемый small claim court. Суд, в который, или как это сказать по-русски, пишут заявление на маленькие суммы. Когда речь идет о небольших суммах. Туда можно пойти написать заявление, что такое-то мне не отдал, я не помню сколько, по-моему, до 5000 сейчас. Вот. И в этих случаях, конечно, в этих случаях есть какая-то надежда, что суд присудит, и, может быть, кто-то кому-то отдаст. Но, в принципе, надежды маленькие, конечно. Что касается отношений между компаниями, я и здесь тоже попадал в такие же ситуации, когда я был на контракте, допустим, мне не заплатили последний чек. Там была сумма $11000. В этой ситуации, это было в 90-х годах тоже, я обратился к адвокату, он посмотрел на это все это, а компания закрылась, они объявили банкротство. Он посмотрел на это все и сказал, you can't get blood from the stone. То есть из камня кровь не выдавишь. И даже не захотел брать это дело. У нас есть такое понятие on contingency. Contingency — это значит, что я ему не плачу деньги, но если он деньги заберет, то тогда, как это сказать, то тогда он получит 30%, да, обычно 30%. Вот. Если такая ситуация, но он даже отказался этим заниматься, on contingency basis, это говорится. Вот. И еще есть такое у нас понятие, как collection agencies. Collection agency, вот Даник уже говорил, как-то у вас по-другому это называется, да?
То же самое, только слово другое. Это по-русски инкассационное бюро.
Оно называется.
Да. Учите да. русский язык.
Ну, collection agency. Вот у нас сейчас еще одна ситуация с очередной компанией, которая там нам не очень большую сумму, но, в общем-то, открутит голову и не платит. И я думаю, что не заплатит уже. Вот. И уже мне звонила одна дама из collection agency и говорит, что могу вам помочь, давайте. Я думаю, я с ней свяжусь все-таки и сделаю так, чтобы они уже ими занимались. Но если я уже отдаю дело на collection, как мы говорим, то в этом случае уже они занимаются этим делом, и они будут получать деньги с них. И опять же, если они каким-то образом смогут эти деньги у них вынуть, то они заберут себе примерно третью часть обычно, а остаток отдадут уже нам. Вот таким образом все разруливается. Но, в принципе, получить деньги обратно крайне трудно. Даже если суд присудит, это не значит, что тот, кто должен, он вам их отдаст.
Так что берегите деньги, ребята.
Да, храните деньги в сберегательной кассе. Но, в принципе, отдача денег частным лицам, как правило, ничего хорошего не дает. Леник появился.
Леник, привет.
Здорово.
Одолжишь мне 10 тысяч фунтов?
Ты ненадолго, я понял.
Но чего?
Я понял.
10 тысяч фунтов не одолжишь, Леник?
10 тысяч за special favor. За special favor.
Special это какого плана?
Мы потом договоримся с ним.
Леник, а ну скажи-ка ты нам. Вот такой вопрос. Если ты одолжил кому-то денег, а тебе не вернули, как ты можешь эти деньги получить? Есть ли какие-то методы в Англии?
Да, паяльник можно использовать.
Ну да, это известно, да. А более цивилизованный. Ты, кстати, с паяльником приехал в Англию?
Но у меня два дома.
Ну ясно. У тебя два паяльника.
Да, ну если расписки нет, как их вернуть? Не вернешь. Обычно, когда люди берут деньги в долг, дают деньги в долг под расписку.
Ну, а или, если
допустим,
не отдал?
Машину покупает, допустим.
А если не отдал? Под расписку взял и не отдал?
В полицию идут, не знаю. Ну, таких ситуаций не было, я никому не даю, во всяком случае.
А ты почему не даешь? Тут уже были такие мнения.
Не могу сказать.
Почему?
Лучше сказать нету. Нету и все. Не знаю, у меня...
А совести, ну, совести они будут мучить? У тебя есть, чего? А ты говоришь нету.
Леник.
Совесть меня не будет мучить, это я вас уверяю.
Леник прислушался к совести, а повеяло трупным запахом.
Поэтому была такая пауза небольшая, он с совести пообщал. Ну ладно, давайте к следующему вопросу. Давай к следующему. Что вы думаете об MBA? Прошла ли мода на эту степень в ваших странах, или она все еще востребована? MBA, для тех, кто не знает, это
Master of Business Administration.
На MBA?
Да, MBA degree.
А, MBA?
Ну-ка, да. Скажи, Леник, пока ты с нами.
Леник? Не, у Леника проблемы с
связью. Но его нужно получить из хорошего университета, из хорошей организации, да. Проблемы с связью.
Это полезно или не полезно, Леник?
Это лучше, сейчас слышу меня или нет?
Ну, слышно, говори. Пока еще у нас нервов хватает, да. Нет.
С MBA ситуация сложная. Дегри, конечно, ценная, но это очень важно, откуда ты его получил. То есть его нужно получить из хорошего учебного заведения. Вот. Если, конечно, ты получил его из London Business School или Harvard, это, конечно, отлично. Но если ты получил из какого-нибудь там бывшего этого, ПТУ, который вдруг стал делать программу MBA, то, конечно, это деньги, выброшенные на ветер.
Я тоже согласен.
Да, но MBA без опыта, как и любое degree, скажем так, без опыта, оно ценности имеет мало.
У нас-то на самом деле это действительно была такая мода, что ли, может быть, в начале особенно 2000-х годов, в конце, может быть, 90-х, иди туда, на MBA. Часто бывало, что люди пришли, уже работают, а потом компания им оплачивает или идут сами, и там вечером там, за 3-4 года получают MBA, то есть Master in Business Administration. Я со многими говорил и спрашивал, ну вот скажи мне честно, тебе было это полезно? Мне все отвечают, ну да, полезно, но я ни у кого не видел вот этой искорки в глазах, что действительно получили удовольствие. Конечно, любая
степень полезна. Ну, слушай, это компьютерская, вот моя, например. Она как бы, понимаешь, она, конечно, полезная вещь, но для чего? Она полезна для создания так называемого облака, да, то есть она полезна, чтобы ты вступаешь на работу, подаешь документ.
Да. Да, ну, Леник, короче.
А Леника мы ампутируем.
Так, да. Леник, мы тебя будем ампутировать.
Извини. Да, поэтому все, конечно, упирается в опыт работы. Много других факторов.
Леня, у тебя такие отдельные мудрые мысли. Ты скажешь, ты исчезаешь.
Другие факторы существуют отдельно.
Ну так, в общем, ничего конкретного. Ты не собираешься на пост президента России баллотироваться? Они тоже так говорят. В общем, полезно. Но надо делать еще лучше. Надо их
проверять. Действующего законодательства.
Да, мы примем правильные законы, и будет еще лучше. То есть столовая будет еще лучше работать. Так, ладно, ребята, я отрубаю Леника. У меня нервы не железные. Так. Я его отрубил или нет?
Отрубил.
Не так еще просто его отрубить.
Отрубил и зачистил.
Так, хорошо. Считай, что мода прошла, если говорить так. В общем-то, если вы хотите получить Master in Business Administration, если вы хотите получить знания, действительно идите в хорошую школу. А если вы хотите просто для бумажки, чтобы показывать, вот у меня MBA, то это не полезно.
Знаешь, есть еще один аспект, я вот добавлю просто. Угу. У меня, например, очень хорошая подруга из Германии, она приехала с, по-моему, белорусским образованием непризнанным. И она сделала просто MBA. Можно было сделать MBA. То есть она получила за 2 года уровень, да, то есть уровень мастер академический. Угу. Это очень, вот это очень как бы классно.
Ну, классно? Что такое классно? Классно почему?
Ну, потому что ее образование автоматически призналось тоже, которое вообще-то не признано. Так, чтобы ей получить уровень мастера, нужно было бы учиться минимум 5 лет в Германии.
Ну, и она его получила.
Так она сделала за 2. Так она сделала за 2 года мастер на MBA и получила тот же мастер. Это то же самое, что Master of Science получается.
Ну, одним словом, я не знаю.
Мне кажется, иностранцев это очень может быть интересно, если образование не признано в стране пребывания.
Я думаю, может быть, это полезно для людей, которые живут в СНГ, приехать сюда, получить мастер, получить набор знаний, которые правильные и полезные, вернуться к себе. И там уже применять свои знания.
Я вообще не очень верю в связь образования и знаний, так что.
Да, ну, в общем, такое дело. Я бы не дергался особо.
Как я понял со слов Леника, наверное, это просто, чтобы резюме легче прошло и не выбросили сразу. В общем-то, очередная строчка туда, если не ошибся.
Понимаешь, это очень дорогая строчка. У нас здесь это от 40 до 60 тысяч долларов эта строчка будет стоить. Я уже не говорю о твоем времени и усилиях, и ночах бессонных и так далее.
В общем, давайте дальше поедем, ребят.
Да. Насколько популярны в ваших странах услуги быстрой доставки готовой еды и сколько это стоит? Например, пицца. Ну-ка, популярно, непопулярно? Наташ.
Ну, стоит это от... Определенные виды еды они обычно доставляются. Хотя я не знаю, может быть, и хорошие рестораны что-нибудь на вынос делают.
Не-не-не-не-не-не.
Но, короче, еда, она обычно не особо хорошего качества, то есть какая-нибудь категория ниже среднего, а по цене выше среднего. То есть вот
немножко
такая...
ниже среднего по качеству и немножко выше среднего по цене. И при этом проблема в том, что обычно не слишком горячая. Такая тепленькая, правило.
Ну, это смотря, где ты живешь.
Ну, слушай, у меня тут тоже пиццерии есть.
А ты должен был поселиться возле пиццерии.
У меня тут куча пиццерий. Слушай, да, прям даже центровейшая пиццерия прям тут. Кстати, некоторые пиццерии, которые развозят, они очень неплохие, если, особенно если туда приходишь. Мы прям заказать, они еще и скидку делают неплохо.
Ну, популярно, ты заказываешь деливери или нет?
Я последний раз 5 лет назад заказал.
Серьезно, да? И почему же ты не заказываешь?
У меня дома всегда есть собака. У меня, например, есть ящик шпротов. Представляешь, целый ящик.
Кстати, чтоб ты знал, Леня, шпроты – это канцерогенные консервы. Не все консервы канцерогенные, но конкретно шпроты.
Ну, потому что они копченые, естественно.
Они вкусненькие.
Это сильный канцероген. Я предупредил, Дань.
А как насчет...
Я, конечно, найду другого соведущего, ты же понимаешь. Но я бы не хотел.
Да ладно, я думаю, качество...
Что?
Качество Даника еще и улучшится от канцерогенов.
Качество Даника. Это интересная тема.
Я думаю, качество Даника еще улучшится от
канцерогенов. То есть немного канцерогенов еще никому не мешало. Ты это хочешь сказать? Ну, в общем, у нас delivery, конечно, существует, очень популярно. Американцы, большинство, мне кажется, американцев, большая часть американцев и не особо заморачиваются на тему качественной еды и заказывают всякие чайнизы, пиццы, вот. И есть такое понятие, как TV dinner, это же когда из коробок что-то там разогревается непонятное, сидя перед телевизором. Стоит дешево, очень дешево. Обычно тому человеку, который доставляет эту пиццу или еще что-нибудь, даются чаевые. Я лично в 92-м и часть 93-го года, полтора года уже работал программистом, а в пятницу вечером и субботу развозил пиццу. И был очень даже рад, когда мне давали чаевые. Вот. Пользуется большой популярностью. Стоит недорого, еще раз говорю. Ну, скажем... $7-8 тебе будет стоить какой-нибудь там чайниз, ну, может быть, $10. Или там пицца.
20 баксов.
Большая пицца, да не 20, но дешевле. Это да? $12, большая пицца еще и с Кока-Колой, с 2-литровой банкой, то есть ужин на всех. Но я хочу сказать, что люди почему-то, я не знаю, почему люди не хотят приготовить мелочь какую-то. Вот я сам вообще не повар никакой, но есть настолько простые вещи, зайти в универсам, взять стейк, его пожарить на гриле или даже дома, или взять кусок рыбы, филе или целую там рыбу, пожарить, стоит просто недорого, а качество в 20 раз выше, чем вы будете там делать. И, допустим, заказываешь там пасту, это называется у нас, там макароны, с политой каким-то соусом, может быть, с мясом, может быть, нет, в каком-то итальянском дешевом заведении. Непонятно, что это за паста, непонятно, сколько этот соус у них там стоял, это подлива. В магазинах, в универсамах продается в супермаркетах шикарная паста, любая, итальянская, не итальянская, из твердых зерен, из мягких зерен, дорогая. Любая дорогая паста, свари ее за 5 минут, и вот у тебя уже есть ужин. Плюс добавь туда кусок рыбы, добавь еще что-то. Ну, море всего есть, чтобы не заказывать delivery. Хотя иногда просто организм требует какого-то junk food, и берешь и покупаешь.
Я еще даже больше скажу, можно не ходить даже в магазин, а просто заказать доставку продуктов, grocery.
Ну обычно. Да, ну это Safeway какой-нибудь. У тебя, может быть, машины нет, так, у тебя такая проблема, но в принципе...
А это даже удобнее, оно дешевле получается.
Ну я считаю, что есть столько вариантов, особенно в Америке, приготовить себе быстро. У нас продаются шикарные грили электрические. Ну, скажем, у меня дом, только у меня стоит большой гриль на улице. Газовый такой, хороший, с подведенным газом, трубкой. Но если даже его нету, там в квартире, то есть грили, которые электрические, шикарные. Две такие нагревательные пластины, туда кладешь. Ну, все нормально, здорово, без этих масел, без ничего. Очень быстро готовится, и я не знаю, если вы привыкли сидеть и есть какую-то гадость. А я, кстати, еще иногда попадаю на телевидение, по русскому телевидению иногда показывают, как-то у них называется что-то там про выживание, среда обитания или что-то такое. То есть такого обмана, у меня волосы дыбом просто поднимаются. Что происходит там с продуктами, с алкоголем. Покупаешь одно, тебе приносят другое, хотя под этой лейбой люди травятся. Особенно в таких условиях, когда живешь, то лучше, конечно, покупать и самому знать, что ты купил, и самому готовить. Алекс, ты как, готовишь или delivery?
Ну, я delivery делаю grocery, но все остальное потом в итоге готовлю сам. Мне так как-то, я junk food, конечно, могу поесть иногда, и вот на East Coast я был там, Dunkin Donuts классный был, а тут у нас его нет, и я как-то...
Да, в Сан-Франциско его нет, самое удивительное.
Там вот я так грущу.
Видел Dunkin Donuts. А в Кёльне есть?
У нас в Берлине есть тоже. В Кёльне тоже. У нас нету. У меня тоже моя любимая забегаловка, я там все готова скупить.
Там можно пончик купить вкусный.
Там бейгл, все пончики бублики, практически, да.
В бейглах.
Кофе мне у них больше нравится, чем в Старбаксе.
Да, это точно.
Ну хорошо, поехали дальше. Как за бугром обстоят дела с парной баней, чтобы нормально попариться так? Реально ли построить баню рядом с домом?
Меня это так вопросом миляет вообще.
Такое шикарно.
Так, да. Наташа,
хорошо чуть-чуть. Рядом с прудом, чтобы потом голому в Наташа, пруд.
Ты когда последний раз парилась по-человечески? Чтобы так отмыться полностью.
Не так? Мне душа хватает, зачем мне отмываться? У меня работа не пыльная.
Понимаю. То есть в баню уже давно не ходила?
Не, недавно ходила, на свой день рождения ходила.
Куда?
В декабре у меня было.
Куда?
У нас недалеко от Бремена, ну, еще как бы в черте города, здоровенный банный комплекс, такой с бассейном, бассейн внутри, бассейн наружу, штук 20 различных бань, то есть там влажная, сухая,
русская,
там...
Настоящая, с вениками.
Тибетская с соляными кирпичами.
О,
ну,
классно, да.
Ну, когда вот стены просто из соли выложены.
Оранжевые, очень красиво.
Да.
Да, ну, так что... В принципе, это хорошее дело, конечно. Правда, баня.
Я очень люблю.
Сауна, да. То есть я вот не знаю, что они понимают под так, чтобы нормально попариться. Это
что? Это русская баня.
Это, конечно. Да. Это когда веником, когда
пар... Обнаружили. Но тут в Германии не бьют вениками, к сожалению. Вот здесь? В публичных русских поют. Ну, не знаю, может, в русских и бьют, но в немецких русских нет. Размахивают.
Но мне понравилось, знаешь, что мне понравилось? Я был два раза в Германии, я был два раза в Баден-Бадене.
Угу. Ой, там, говорят, супер банный комплекс.
Да, там хороший, там хороший банный комплекс. Но что меня удивило, мы приходим там с одной женщиной, которая из нашей же группы была, пошли в эту баню, сели в парилку, и смотрим, люди ходят просто голые.
А вы что, не голые были?
А мы были не голые. Нас выгнали из парилки.
Естественно.
Ну, серьезно, нас выгнали за то, что мы были не голые.
Ну, естественно.
Там где наверняка знаки были.
У них... Слушай, мы по-вашему не понимаем. Потом нам сказали...
Ты что-то не понимаешь.
Что зачеркнуто?
Плавки зачеркнуты. Знаешь, красный знак, круг, плавки и красная черта.
То есть плавки не пройдут, означает. Но пасаран.
В одежде нельзя.
А там я понял, что там есть такое слово, оказывается, zusammen, да?
Да.
Это что? Значит вместе.
Вместе взявшись за руки. Короче, ходят все голые.
Ну да.
Ну а что, вы к этому привыкли, что ли? Наташа, ты была в бане. Как ты, в чем была? В чем мать родила?
Ну, естественно, а в чем еще в баню-то ходят?
Подожди, ты приехала из уже уважаемой страны под названием Беларусь. Как у вас там ходили в баню?
Там были отдельно, естественно, голые все, но был отдельно женский день, отдельно мужской день.
Видишь, ты два раза уже использовала слово «естественно». То есть тогда было это естественно, а теперь же для тебя естественно.
Теперь другое что, естественно.
Все вместе.
Не-не, естественно, что голые... В Германии тоже бывают женские дни в некоторых саунах, и можно без проблем пойти тогда там где только женщины.
Но то это ходят туда только извращенки какие-то, правда?
Не-не-не. Как раз те, кто стесняется, туда ходят.
Да.
Ну, то есть ты, Наташа, ты не считаешь, что это ненормально прийти в баню, и там голые мужики парятся?
Я не считаю, можно и на пляже голому лежать. У нас специально есть возле каждого водоема нормальный пляж и нудистский пляж. И точно так же мне как-то на нудистском более комфортно. Там люди поспокойнее.
Я не понял. А на ненудистском у вас какие-то агрессивные?
На ненудистском там начинают
какая-нибудь...
Нет, дети на нудистском много. Просто как бы подростки какие-нибудь.
Не, на озере, которое около нас, на самом деле нудистский пляж намного лучше, чем обычно. Так что это факт.
Так что... Извиняйте, если у вас культурный шок.
То есть вы там в Германию себя вообще стыд потеряли, да, Алекс?
Да, это тем. По-пуритански мы сильно похожи.
А у тебя, кстати, после этих разговоров, Алекс, не возникло желание бросить все к черту и переехать в Германию?
Я вот думаю. Может быть.
Ты видишь, что у них происходит? Ты слышишь?
Алекс, на самом деле я тебе расскажу страшную тайну. Когда ты в первый раз попадаешь в такое место, будь то нудистский пляж или какая-нибудь здоровая баня, где много обнаженных людей, то твоя первая, не первая мысль, как ты думаешь, какие клевые голые тёлки, а твоя первая мысль, боже, какие страшные голые старики.
Так что желания не возникает.
Расслабься. Все хорошо, все очень спокойно.
Ну, понимаете, это... То есть, смотри, Алекс, послушай этих, эту парочку, послушай. Каждый из них считает, что он супермен или супервумен, появившийся на пляже, а тут все остальные какие-то старики вокруг.
Не, ну это правда. В Германии большая часть посетителей и бань, и нудистских пляжей, это люди, скажем...
Которым уже нечего стесняться.
Там по ту сторону 60.
Понятно. Ну, слушай, после 60 еще бывает очень ничего.
Нет, да. Так Бутан, приезжай вот с нами.
20, то есть это же не проблема.
Ну, я приеду. Слушай, теперь у меня есть стимул. Можно я Алекса с собой возьму?
Да-да, сходим вместе в баню. Сходим вместе в баню, так реально попариться.
И там же и подкастик запишем в голом виде.
О, точно.
Но туда нельзя этих никакого оборудования брать. Тоже висят везде эти... Ну, объявление, что ни мобильные не разрешены, ни фотокамеры, ничего так, не
нет. Слушай, это микрофон, это же не есть фотокамера.
Ну, прости, а как ты его проносить туда будешь, микрофон?
Я тебе потом скажу, как я его буду проносить. Никто даже не заметит.
Не знаю, захочется ли мне записывать потом подкаст.
А я не знаю, о чем ты подумала, Наташа.
Не, ребят, в банях тут не принято шуметь, так что забудьте о подкастах.
Жаль. Ну ладно, тогда не приедем.
А на пляж можно
а построить? А вот возвращаясь к оригинальному вопросу, реально построить, конечно, реально. Если у тебя есть дом, частная собственность, строй, private property, строй все, что ты хочешь. И строй себе домик, деревянный, баньку строй. Хочешь, строй себе сауну. Вот у меня, например, в подвале я себе сделал сауну. Вот, и когда я туда хожу. Да, сухая она, правда, да. Есть заведения, где есть, обычно это в джимах они, там, где и сухая сауна, и парная, но вениками не парят.
Ну, холодная парная, да?
Нет, горячая парная.
Горячая
пар, ничего не видно. Вот. Дальше, в Нью-Йорке, так как здесь очень много русских, то в Нью-Йорке есть, наверное, штуки три, я думаю, русские парные, русские бани, которые действительно вот такие, как надо, с вениками, там тебя будут парить, банщики, там пиво пьешь с таранькой. И бассейн тут же рядом, и такая баня, и такая. То есть это есть. Дальше, что у нас еще здесь есть в Нью-Йорке, это две большие корейские бани. Одна огромная баня есть у нас в Нью-Джерси, а вторая есть там где-то в Квинсе в Нью-Йорке. Вот, там много различных парилок и парилочек с разной температурой. Корейцы на этом поведены тоже. В общем, следят за чистотой и так далее. И драят себя, и скоблят. Я там... Однажды там был, у них есть такой сервис, называется скраб. Когда ты ложишься, ну, естественно, я не такой еще распущенный, как вы, у нас по отдельности мужики и женщины, и ты ложишься и голый. Нет, голый. Голый. Ложишься, и там вот этот мужик, он берет какую-то такую терку жесткую, ну, как тряпка, но очень такая раф, и начинает тебя тереть, и снимает с тебя буквально слой кожи. И обливать тебя, и все, вот это есть. Это скраб называется.
Хорошо.
Ну, вот. Ну, то есть, в принципе, есть. Если ты хочешь попариться, то не проблема найти где, но не так, как вы думаете. А хочешь себе построить, стройся, пожалуйста, у себя на участке, строй все, что ты хочешь.
Где-то я слышал недавно про корейские бани такую мульку. Вот я не помню, что там традиция такая древняя, что там делали... бани на в тех местах, где производство этого древесного угля. Что когда прогорал уголь в плотно закрытых вот этих вот шахтах, то его потом выскребали, и там, значит, где-то 2 недели была какая-то гигантская температура. Причем сначала было 220, и первые люди забегали там буквально на пару секунд, фанаты, на 220 градусов. А потом еще 2 недели банщики там людей парили, пока, значит, они не остужались, эти шахты, где прогорал древесный уголь. Вот такая вот корейская
мулька. Понятно. Так, ладно, давайте переходить дальше. Я не знаю, будем ли мы обсуждать эту статью или нет про новую.
А что, я быстренько заглянул, там просто стоит, что вот сейчас с Украины опять народ повалит. Ну, естественно, повалит, ребята. Если народ может валить, и разница очень большая в качестве жизни, то он повалит.
Но имеется в виду, новая волна намечается айтишной иммиграции.
Я не думаю, что это будет волна в любом случае. Для волны нужны какие-то совершенно...
Подождите, какие предпосылки у волны?
А у меня вопрос, она прекращалась как бы там. Волны есть разве? По-моему, все время одним потоком идут да идут.
Понимаешь, я не знаю, конечно, я там уже давно не жил в этой стране. Вот Алекс, наверное. Алекс, ну-ка, я думаю, ты можешь сказать
мне лучше всех. Я не про Украину, конечно, скажу, но все вот это время сознательное, когда я там, не знаю, пару лет до колледжа, когда я уже думал обо всем этом, я как-то все время слышал, что люди, кто что-то хочет войти, все уезжают. То есть, и, ну, без перерыва. То есть не было таких моментов, когда вот, стало получше, давайте, может, уж тут. Нет.
Ну, я там в этой статье было что-то такое, типа, что даже люди стали идти учиться на программистов, чтобы был вариант уехать.
Понимаешь? Это далеко идущие планы.
Да, потому что раньше, знаешь, как было? Раньше евреи были средством передвижения, там, выйти замуж там за еврея, вот так. А сейчас, судя по всему, специальность...
А теперь евреи – роскошь, а не средство передвижения.
Да, ну, то есть специальность становится, в общем, дает тебе возможность уехать. А и самое вот интересное, это, конечно, не парадокс, это, наоборот, подчеркивает, насколько много все же проблем в стране. Если так подумать, едут люди, вот программисты едут, которые, будучи там, могли бы зарабатывать в 2, ну, может быть, в 3, а некоторые больше, чем 3 средние зарплаты по стране. Правда? То есть подумайте, если средняя зарплата X, а человек зарабатывает 2x или 3x или 4x и все равно хочет уехать. Как это говорит о стране вообще? Что там происходит?
Может, просто в другой стране погода лучше?
Да нет, то есть люди, мне кажется, просто, как это сказать, они отчаялись, что будет что-то лучше, может быть, для жизни, для того, чтобы детей растить и семьи. И плюют на вот эти деньги, которые в 3 раза больше, чем у соседа, и едут.
Я все думаю, зависит от того,
я
от
думаю,
чего
что
больше.
Что это не изменится. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы стало лучше. Вот на Украине, вот в частности, меня спрашивали недавно, почему ты ничего не говоришь об Украине никогда? Хотя я сам с Украины. И, ну, во-первых, я ничего не знал обычно об этой стране. То есть маленький пиар, у нас нет телевизионных каналов, не было, по крайней мере. А вот там сейчас, после общения с определенными людьми, то, что мне рассказывают, сейчас особенно там происходит, то это просто бандитская власть. И вот там сейчас Тимошенко в тюрьме. А, судя по всему, у Тимошенко была там одна группировка. Ну, может быть, группировка – неверное слово, я не знаю, как правильно сказать. А у этого сейчас, у Януковича, который президент, другая типа команда. И теперь команда Януковича, ну, мне причем рассказывали ситуацию из одного из крупных городов, она просто наезжает, приходит к хозяевам бизнесов, там у одного, например, там Универсам были. К нему пришли и сказали, что теперь ты возьмешь на работу к себе в компанию одного из наших, он у тебя будет постоянно работать, и 30% дохода будешь нам отдавать. Это люди, чиновники пришли. Это уже не банды, которые наезжали раньше. То есть, я не знаю, если бы я такое услышал, конечно, если бы я бы тоже попытался сделать все, чтобы из этого места отъехать куда-то. Это нездоровая атмосфера просто. Но, конечно, это дело каждого. Ладно, давайте не заморачиваться на этой статье. Я считаю, что люди будут ездить на работу, как и всегда ездили. Ну, кто хочет, пусть едет. Всем. Как англичане и немцы относятся к тому, что их страны, как наиболее развитые в ЕС, тратят свои деньги на поддержание еврозоны? Помощь Греции, например. Ну, это вы, ребята, скажите, немцы.
Да.
Англичане-то не особо там и поддерживают, вообще-то.
А вы?
И еврозоны они вообще-то не входят, так что там человек, который задавал вопрос, явно не совсем в теме.
Ну, ладно, вы скажите про Германию. Которая про самая Германию... сильная, наверное, да, страна в еврозоне?
Да.
Ну, дело в том, На этот вопрос сложно ответить по нескольким причинам. Дело в том, что можно, конечно, спрашивать у соседей, как вы к этому относитесь, но это не репрезентативно. Репрезентативные всякие опросы социологические, они проводятся, и результаты временами проскальзывают в новостях. Но так как давно эта тема не поднималась, насколько вы довольны Меркель, насколько вы довольны нашей внешней политикой, считаете ли, если у вас будущего Евросоюза, то я думаю, как бы сейчас у нас Рождество, и тема, сколько денег уходит в Грецию, уже не особо никого и не интересует.
Ну, то есть вы не считаете, что это влияет на вас, на ваше благосостояние, то, что деньги уходят в Грецию?
Но деньги уходят в столько дыр, их они в банки уходят, потому что бедные банкиры, у них там, простите, на свой капитал денег не хватает, или еще куда-нибудь. Столько дыр этими немецкими деньгами затыкается, что, ну подумаешь, Греция к этому прибавилась.
Ну, то есть в обществе вы не чувствуете настроения, что вот сидят у нас на шее эти греки?
Вот точно, вот настроение в обществе, я этого не чувствую, что это тема в обществе.
Даника, ты?
Ну, конечно, эта тема есть, но она на таком очень дилетантском уровне. То есть, естественно, сказать, что кто-то у нас на шее, как бы
сложно. Это популистское высказывание.
Это популистское высказывание, такое попсовое, вот эти греки там. Я не пойду в греческие страны, или я пойду в греческие страны, пусть они не дадут скидку. Ну, короче, это такой бред, скажем так. Ребята решают, что делать. Не глупые, скажем. Ничего никто никому не дарит в нашем мире.
И я думаю, если,
все знают, что делать.
Если было принято такое решение, оно наверняка обоснованное. То есть все другие альтернативы, ну, давайте выгоним Грецию из Евросоюза. А вы знаете, сколько это будет стоить? Это наверняка затронет гораздо больше лет, чем просто дать Греции денег. Приведет к какой-нибудь, я не знаю, горячей точке в Греции, может быть, потому что у них правительство с ситуацией само не справится, еще что-нибудь. То есть будет какой-то сосед у Евросоюза не особо нормальный. И к тому же вот это вот вычленение страны из Евросоюза, оно тоже стоит денег. То есть наверняка было самое разумное решение.
Я думаю, выгоднее, чтобы больше стран евро пользовались. Ну, так конечно. Что вряд ли.
Евро – это искусственное средство объединения Европы. Вот и все.
Ну, точнее, подмять всех
Германию.
Против общего врага Америки?
Не против, а за.
Это противовес.
Европе не против. Да брось, какой противовес?
Я думаю, что
ладно,
противовес.
Ну, может быть, в лучшем случае экономически, но не более того.
То есть вы на нас войной не собираетесь идти?
Не, войну мы не планируем.
Мы вас закидаем колбасками и круассанами.
Ой, пожалуйста, мне тут неплохо. Мало колбасок.
Нет,
из Англии у вас будут кидаться рыбами и чипсами, так что.
Мы еще автомобилями можем закидаться. И самолетами, самолеты.
Они нам самим не нужны автомобили.
А какие вы самолеты делаете? У нас Боинги
свои. Airbus.
Бросьте, у нас Боинги.
Бросьте вас Airbus'ом.
Airbus'ы больше, как правило, слушай. Очень здорово бывает.
Ну ладно, давайте дальше. Номер 8. Какое ваше отношение к азартным играм и к покеру, в частности? У меня есть примеры, когда люди из программирования уходили в мир покера, причем успешно. Наташа, не податься ли тебе в мир покера?
Ну, можно начать с того, что в Германии это считается официально признанной зависимостью, как и алкогольная зависимость, как и наркотическая зависимость. То есть азартные игры, это с ними... Если не контролируешь ситуацию, то с ними лучше, наверное, не шутить, потому что это затягивает. С другой стороны, я не думаю, что это относится только к людям программирования. У меня есть у меня лично знакомые, которые зарабатывают этим довольно приличные деньги. Благо, это все сейчас происходит в интернете. То есть, пожалуйста, играй в интернете своими деньгами.
Ты знаешь, что нашего шефа играют главного?
Ну, у меня и другие знакомые есть. Некоторые действительно сделали как бы это основным своим доходом, другие так время от времени, чтобы развлечься. Ну,
третьи сделали это основным своим расходом.
Да, можно и в долги точно так же влезть. То есть надо всегда знать, что это зависимость, что когда-нибудь ситуация может выйти из-под контроля, и все время за этим следить. А так, пожалуйста, почему бы нет?
Я не считаю, что это правильное движение. Если вам нравится играть в покер, играйте в покер. А если вы считаете, что вы программист, и поэтому вы работаете правильно алгоритмами, будете зарабатывать деньги, то хочу вам напомнить, что людей, которые много и регулярно выигрывают, просто не пускают в казино. Перестают пускать.
Вот. Ну, я в покер играю сейчас в интернете, как мы даже правильно сказали. А в интернете, конечно, сложнее кого-то не пустить.
Да, сложнее кого-то не пустить, но есть другие какие-то законы. Но это игра. В Америке тоже есть такое понятие, как гэмблинг. Это зависимость, как Наташа сказала, тоже и предлагает лечиться от этой зависимости. И я не думаю, если вы, конечно, такой автомат, машина, который суперумный, который может детально и глубоко изучить покер и просто зарабатывать деньги, ну, флаг вам в руки, как говорится. Но я не считаю, что это тренд, и я не считаю, что это будет массово, и никогда это не будет массово. Это все равно игра. Все равно есть вариант проиграть все у каждого человека, и я это никому не советую. Алекс, хочешь что-то сказать на эту тему?
Да, мне сильно нечего. Единственное, я, в общем, нейтрально тоже как-то отношусь. Мне, ну, люди играют, да играют, это их дело. Но вот я лично, я прям, не то, что боюсь, но для меня это как близко к наркотикам. То есть азартные игры лучше даже не трогать.
Ну, почему-то не проще.
Я даже не пытаюсь.
Как оказалось, практически вообще не азартный и никак не завожусь.
Я когда в институте учился, играл все 5 лет в преферанс. Может, и переиграл, но интерес пропал после этого. Просто пропал.
Ну, преферанс все-таки скорее спорт, чем, мне кажется, азартная игра, нет?
Не, ну это игра, слушай, мы играли на деньги, играли много, сидели ночами.
Спорт.
Ну, одним словом, мне лично это неинтересно. Так, номер 9. Есть ли перспективы заниматься JavaScript или стоит смотреть в сторону Java, C Sharp?
Это все, больше читать не надо. Я просто не успел, поэтому я не отрезал все остальное. Очень извиняюсь. Да, ну, я считаю...
Нет, я хочу все-таки вот последнее предупреждать. То есть немало проектов, где используется JavaScript. С другой стороны, это узкая область, вакансий немного. Вот, но разработчики, делающие серверную часть, как правило, являются более важными членами команды.
Толстыми.
Вот эта фраза просто убивает. То есть есть более важные члены команды, а есть более неважные члены команды.
А есть JavaScript-разработчики.
Ну да. Как, да, всегда так.
То есть, ну, экран не напишут нормальный, но зато там за стенкой, там, за сервером.
JavaScript зависает, но зато на сервере все.
Там все стоит насмерть.
Фуговица... Если бы реквест дошел до сервера, то он бы точно вернул бы респонс.
Помните, у Райкина было, кто шил костюм? К пуговицам претензии есть? Нет. Стоят насмерть, не оторвешь. Так и здесь. Сервер, сайт готово, все, они важны. Люди не понимают, к сожалению. Я, поверьте мне, который побывал и на сервер-стороне, и на клиенте. Я был в 90-е годы, я клиентом занимался в основном, когда был клиент-сервер. Потом я ушел в Java много лет и так серьезно посидел на сервер-стороне. Сейчас опять сижу на клиентской стороне в основном. И хочу сказать вам, что специалистов на клиентскую сторону мало хороших, очень мало. Легче найти сильного джависта, чем сильного человека, который UI может делать. Настолько сложная эта тема, если ее делать нормально, что, в принципе, относиться пренебрежительно к людям, которые занимаются UI, это очень глупо и непрофессионально. Это разные skills. И если вы хотите делать карьеру на фронт-энде, то делайте на фронт-энде. Но это не то, что это лучше или это хуже. Если вы будете серьезно заниматься вот этим языком X или технологией X, то вы точно добьетесь успехов и будете себя шикарно чувствовать. В любых технологиях, на клиенте, на сервере, хороших людей ищут днем с огнем.
На базе данных, кстати.
Да где угодно. Попадите в 20% вашей области специалистов, условно, и все.
Ну и как для общего развития существует такая штука, как сервер-сайт JavaScript?
Ну, это
экзотика.
Экзотика, но я хочу сказать, не относитесь с пренебрежением к коллегам, которые занимаются другими технологиями. Не говорите, это важнее, а то не важнее.
Ну, если коллеги только занимаются очисткой кофейной машины и заправкой кофейными зернами.
Ну да, да. Если это кодировщики, код-манкис, как у нас говорят, они могут быть и на фронт-энд, и на бэк-энд, но специалистов мало, и где бы вы ни были специалистом, вам будет хорошо.
Еще хороший вариант какой-нибудь фреймворк выучить, где есть и сервер-сайт, и клиент-сайт. Причем там Java, Flex, чем угодно. Чтобы вы знали все сразу, и тогда у вас все пренебрежения к другим областям пропадут.
Ну, просто на это уходит время, естественно. Если ты человек молодой, хочется как можно быстрее сесть на коня и захватить кучу денег, и учить именно правильное, и не тратить
свое время. Оно все правильно. Оно поможет потом.
Да, да. Наташа, что ты скажешь?
Я бы сказала, что не стоит зацикливаться только на JavaScript. То есть разработчик JavaScript, я вот не вижу, чтобы его можно... Я не знаю, какого размера должен быть проект, чтобы занимать на полную рабочую неделю, на полный рабочий день разработчика JavaScript.
Мобильный сайт, например. То есть, ну, у вас есть какой-то сайт, где серверная часть на бэкэнде, и у вас он сейчас на десктопе работает.
Ладно, чистого JavaScript нет, естественно. Есть только JavaScript, HTML, CSS.
Конечно.
Да, на день.
Ребята, у вас, вероятно, приложения довольно небольшие. Но я работаю на больших проектах, где команды сидят, занимающиеся только фронт-эндом. Будь то это JavaScript, или будь то это не JavaScript, но это... сидит несколько человек и работает только над UI. И, к сожалению, я видел, вот у меня была ситуация не так давно. Мы делаем там одну работу для одного стартапа. И этот стартап, то есть мы сделали хорошую систему, все, и этот стартап взял нового начальника. Начальника он взял из корпоративного мира, который этот начальник занимался в основном серверной стороной. И вот у него было такое же отношение примерно. Он не понимал, what the big deal, фронт-энд, так что там такого. И он пришел, и он попытался дергаться и перелопатить все, и все изменить, что все должно быть не так, и что главное это сервер, сайт. Но он очень быстро, вот надо ему дать должность, он быстро понял и отступил. Он посмотрел, что происходит, и он понял, что это очень важный компонент системы, фронт-энд.
Я вообще не это хотела сказать.
А что?
По поводу фронт-энд. Я согласна на все 100%, потому что это та сторона, которую видит клиент. То есть, что происходит на сервере, какая идет там обработка, какие там у тебя рекурсии или еще что-то особо перформанс, никого не интересует. Фронт-энд
это
то, что видит.
Если медленно работает система, то это бэк-энд плохой, как правило.
Это понятно, но
или
если,
много
допустим, это другое, если все мигает и в это играет музыка.
Это дискотека, Наташа, ты перепутала. Это дискотека или баня? Ты спутал.
Не, я хотела сказать, что не стоит зацикливаться на одной технологии. То есть не стоит ставить все на JavaScript и сказать, все, вот это мой конек. И я на нем выйду везде, если я буду хорошим специалистом. Не стоит сужать рамки. Надо смотреть направо, налево. Может быть, есть какая-то технология, которая очень хорошо подходит к JavaScript. Может, стоит выучить ее заодно. Может,
да, это правильно.
Вот это вот.
Но проблема, я понимаю, почему люди задают такие вопросы. Они хотят быстро. Они хотят уже сейчас обогатиться быстро в правильном месте. Ну, то есть в этом случае выберите себе какую-то одну технологию, один язык, но, как Наташа правильно говорит, изучите что-то, что рядышком с ним находится, что к нему прилегает, может быть, данные передает, может быть, как-то по-другому связывается, чтобы не только это знать, а весь шебэнг, как у нас говорят.
Вообще грустная, конечно, ситуация, потому что человек спрашивает насчет JavaScript и сразу пишет, что вообще-то, конечно, Java C-Sharp это круче. Ну, сгребай повыше, течением снесет. Давай сразу, если круче, давай сразу в Java.
Это сравнение apples and oranges называется.
Я тоже хотела сказать, что как можно их вообще в одну линию ставить.
То как это по-русски называют. Или смотреть в сторону машины.
Да. Но с другой стороны, я думаю, люди забывают, что это не последний язык программирования, который они выучат за всю жизнь, если они хотят остаться на плаву.
Если
не важно.
Есть слишком много шпротов.
Да, может быть, но просто об этом не стоит забывать, что неважно, с чего ты начинал, если хочешь плавать, то будешь ты это выучишь и потом и Java, если в Java будет переполнение и работы не будет, переменешься на C-Sharp, потом переменешься еще куда-нибудь.
Наташа, кстати, Наташа, вот да. Куда ты пошла бы изучать язык Java, если бы ты решила?
У нас время рекламы, типа рекламная пауза.
Я просто спрашиваю, так. Слов.
Я бы подписалась на какой-нибудь open source проект и начала бы с каких-нибудь самоучителей, туториал и так далее. И потом бы подписалась на какой-нибудь open source проект и там бы смотрела, как люди правильно программируют и у них
правильно,
учатся.
Молодец. Хорошо, переходим к вопросу номер 10.
Нет, неправильно. Правильно, как тебе нужно записаться на курс в Будаму.
Ну так тоже можно, Даник. Есть разные методы. Ладно, давайте 10-й вопрос, мы уже засиделись что-то. Номер 10. На ваш взгляд, может ли в ваших странах так измениться политическая ситуация, что вы уедете из страны из-за этого? Что должно измениться в политике, чтобы на вас это так повлияло?
В нашей стране уже ситуация один раз менялась, да.
Ты имеешь в виду Вторую мировую?
Ну, я имею в виду и Вторую мировую, и до Второй мировой.
И все равно ты не уехал, Даник,
невзирая
на это.
А?
И невзирая на это, ты не уехал.
Я бы не уехал. Я бы не просто уехал, я бы отсюда улетел. Ускакал и упрыгал.
Ну так видите ли вы оба, германцы, что может что-то произойти, что заставит вас уехать?
Да, я считаю, если дискриминация, допустим. Если меня будут по какому-то... Нет. Неважно, то, что я женщина, то, что я определенного возраста, то, что я с детьми, то, что я без детей, то, что я говорю на определенном языке или на определенном языке не говорю, то, что у меня глаза голубые, коричневые или еще какие-нибудь, неважно. Если дискриминация в Германии, я не замечаю дискриминации, хотя и говорят, что это типа у нас проблема, и она есть. Вот если я ее лично начну замечать, так как я ее замечала в Белоруссии, то это будет для меня повод.
Куда ты уедешь тогда?
О, в какую-нибудь тепленькую страну, где вот климат получше.
В Африку, что ли, подаришься? В Алжир?
Не, ну, чего ж сразу Африку?
Африка ужасна.
Да.
А куда?
Америчку попробовала бы, Австралия, может быть. Я еще не знаю, я хочу сначала попутешествовать, чтобы сложилось у меня мнение, куда бы мне еще хотелось.
Даник?
Я в Израиль, куда же еще?
Вот такие вы все, разбежались по миру, а как плохо, так сразу в Израиль.
Ну, естественно.
Ну, то есть ты не считаешь, что у вас все настолько спокойно, что этого никогда не произойдет? Ты держишь ли ты рюкзачок?
Не, я бы никогда не говорил никогда. Иврит я уже учил, скажем так.
То есть рюкзачок со шпротами? Таник, рюкзачок со шпротами возле двери.
Не, мне хумус больше нравится.
Так с хумусом. Хумус портится.
Хумус там есть.
Да.
Там как раз самый правильный хумус.
Алекс, как у тебя?
Ой, я не знаю.
Ты вообще действительно только сюда приехал, а вы уже выгоняете, да?
Ну да, ну вот если выгоняли...
Не, ну план Б, ты уже думал отступать, куда будешь?
А это определенно англоязычная страна только. То есть Англия, Австралия, Канада, я не знаю.
Новая Зеландия.
Но считаешь ли ты, что ситуация в стране Америки может поменяться настолько, что ты сам захочешь отсюда уехать?
Нет, потому что, мне кажется, какой там самый кризис такой был? Депрессия, да, великая?
20-е годы, да.
И, по-моему, когда алкоголя не было, это, конечно, серьезно.
О, какой кошмар.
Да, но даже в это время ведь приезжали, правильно?
Да.
То есть, это о чем-то говорит, и я думаю, хуже этого не будет, значит, здесь все равно для меня лучше.
То есть ты так надеешься на лучше?
Останусь, да.
Я по себе могу сказать, что я очень аккуратно отношусь, к таким вещам, как незыблемое и постоянное. Америка довольно стабильная страна, это правда. И мне кажется, устройство страны сделано так, что вероятность, что сюда придет какой-то самодур и все поломает в стране, довольно небольшая. Это первое. Второе, это, конечно, что для меня очень важно, это национализм. Если вдруг страна стала бы националистической, где я бы почувствовал, что мне некомфортно жить из-за своей национальности, я бы немедленно уехал.
Но это дискриминация по национальности.
Да,
то есть я в дискриминацию гораздо больше вкладываю,
Ну, я говорю же о себе. Понимаешь?
Ну, естественно.
Вот. И, то есть я бы уехал. Вероятность того, что это произойдет, небольшая. Но хочу сказать, что народ и массы вообще, они непредсказуемы. Может все измениться в миг, может спичка, может быть, сделать такой пожар, что ситуация в стране изменится очень быстро. Скажем, у вашего Гитлера на это ушло время. Но посмотрите, что он смог сделать, казалось бы, интеллигентно образованным народом. Не в один день, конечно, не в одночасье, но они были полностью задурманены. Вот там на какой-то из моих недавних подкастов мне отправили ссылочку с видео, там у них есть сейчас новый лидер по имени Навальный.
И да, вот как раз
были эти митинги, он там где-то стоял с речью. Я на него смотрел, я видел Гитлера, просто Гитлер. Он уже заводит толпу, он знает, как на нее давить, он уже им эти речевки подкидывает. Я не знаю, почему так все рады в России, что там у них есть Навальный. Это не тот человек, мне кажется, который поможет стране. Но национализм для меня серьезная вещь. И я, если бы мне пришлось уезжать, то я бы уезжал бы действительно в англоязычную страну в первую очередь, либо в Израиль.
Да. Вот эта тема, кстати, вот та ситуация, которая была при Гитлере в Германии. Я смотрела недавно документальный фильм о геноциде. То есть ситуация, она повторялась после 40-х годов, она повторялась в Югославии, она повторялась в Африке. То есть достаточно, есть определенный там ученый, он исследовал предпосылки. Какие предпосылки должны быть в стране, чтобы сложилась подобная ситуация, когда гражданская война и когда народы истребляются.
Ну, слушай, Наташа, этого ученого зовут Владимир Ильич Ленин, когда...
это был американский ученый.
Верхи не могут, а низы не хотят, или наоборот, как это было? Низы не могут, верхи не хотят.
Какая должна была быть ситуация, но дело в том, что эта ситуация может повториться.
Да.
Она может повториться везде, то есть никто не застрахован, что определенные политические, экономические предпосылки, они настанут, определенное сочетание их, и все пойдет по новой. То есть неважно, где ты живешь. Может быть, Америка, она в связи с тем, что она построена на том, что люди, в основном все иммигранты и не гомогенное общество, из-за этого, может быть, она более стабильная или менее стабильная, но гражданские войны были тоже и в Америке.
Но я хочу тебе сказать, еще здесь не только это важно, а важен уровень жизни. Америка все же достаточно богатая страна, где люди имеют, даже бедные люди, здесь много бедных людей, кстати, но бедных по американским масштабам. Скажем, у них все равно есть что покушать. Здесь нет голодных, понимаешь? Они будут жить в какой-то квартирке, ютиться, но у них будет где жить, понимаешь? И у них будет что есть. А, в принципе, чем богаче страна, тем меньше вероятность вот таких катаклизмов.
Ну, вот что она действительно, что, да, катаклизм, такая катастрофа произойдет.
Да, это очень зависит от социального благосостояния. И от, конечно, тоже социальной разбитой, то есть социального развала, да? То есть, ну, как, разница. То, что было в Англии, например, сейчас эти riots, да? Это, конечно, смешно, это нельзя ничем сравнивать, но... Это был именно продукт вот такого вот кучкования социальных низов.
У нас то же самое было, но это кучкование ни к чему особенного не приводит. Потому как, понимаешь, чем меньше в стране распределение, вот, тем труднее обвинять кого-то, что мне не додали.
Конечно, это самый главный предпосылок. То есть, когда ты чувствуешь себя обиженным, а не то, что я сам облажался и вот теперь сижу.
Да. Когда сидит рядом человек такой же, как ты, точно, и работает, и вечером после идет на вторую работу, или сидит корпит над книжками, чтобы как-то подняться и заработать для своей семьи, а ты идешь вместо этого на площадь и спишь в палатке, то как-то не очень тебе доверяют, что у тебя есть кейс, как говорится, у тебя есть что предъявить. Такой же, как ты, из твоего же класса, сидит и в этой же экономике работает нормально. А если бы было распределение, тогда можно было говорить, а почему Васю дали, а мне не дали, мы же одинаково. А когда распределения мало, к сожалению, Обама вводит его больше, то, конечно, мы более безопасны в этом плане.
Это как Occupy Wall Street было очень шутка интересная.
Между прочим, я считаю, все еще коммунизм тоже очень, очень опасный, опасность больше.
Но здесь он запрещен, Компартия здесь ее нет.
Ну, это дело времени, сам понимаешь.
Ты думаешь, разрешим?
Да, я думаю, да. Я думаю, есть? Что, естественно, это будет какая-то форма социализма. То есть у вас, скорее всего, это будет все-таки именно из теперешней демократической партии, если это пойдет. То есть я не думаю, что именно новые какие-то коммунистические партии, в принципе, имеют шанс даже в Европе большой. Но вот то, что социалистические партии могут потихонечку как бы дальше идти налево, 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 такая опасность есть.
А почему коммунистическая партия запрещена?
Ну, потому что...
Запрещена. Как и фашистские.
Холодная война? Нет?
Ну, я не знаю, как это объяснить. У них лозунги какие-то насильственные, свергнут то, что есть.
Не, ну запрещена и запрещена. В Литве тоже запрещена коммунистическая партия.
Не, ну подожди, запрещена, это есть определенные критерии, которые можно запретить.
Коммунизм считается экстремизмом, поэтому партия запрещена. Так же, как и фашизм считается экстремизмом. Например, в Германии разрешены и коммунистические, и фашистские партии. И они представлены в парламенте.
Там я слышал что-то насчет вот дискриминации как раз. То, что фашистские партии, они... пропагандируют дискриминизм почему-либо, да. И коммунистические то же самое. То есть там дискриминация все равно, просто по другим критериям.
У фашистов дискриминация по национальному и этническому признаку, а у коммунистов по социальному. То есть коммунисты предлагают дискриминировать богатых.
Да, запрещена не партия, мне кажется, это скорее дискриминация как таковая. Может, могу ошибаться.
Нет, ну коммунисты всегда призывали делить богатство богатых. Такими высказываниями, другими высказываниями, но всегда к этому шло, что это несправедливо, что у одних много денег, а у других мало денег, поэтому у тех, у кого много, надо их забрать и поделить между тех, у кого их мало. Как они там эту программу расписывают, это не важно, но вот это всегда главная мысль.
В общем-то, здесь она была запрещена, потому что она считается, что она противоречит тому, как американцы видят свой стиль жизни. Основные принципы, допустим, как частная собственность, например. Как это можно забрать у американцев? Это же ведь то, что хочет коммунистическая партия, правда?
Чтобы все... Коммунизм может быть и без, и с частной собственностью.
Я не знаю.
Смотря какая форма.
Они считают, что это инородная вообще сущность для американского понимания, как правильно жить, и они поэтому не хотят ее видеть. Они так как-то потихоньку они исчезли.
Принято. Я считаю тоже, что очень логичное объяснение. Да. У нас это тоже как бы запрет партии, это либо лозунги противоречат Конституции, либо общечеловеческим ценностям, культурным ценностям, тоже такая вот формулировка.
Понятно. Я, честно говоря, не знаю, формально запрещены они или нет. Может быть, они не запрещены, но там практически не существует людей, это я знаю точно.
У нас, кстати, опять же, наш начальник был членом коммунистической партии ФРГ.
Понятно.
И даже они ездили в Москву на какие-то политсборы. В общем, было весело.
Ну хорошо, ребята, давайте заканчивать.
ГДР, наверное.
Нет, ФРГ.
Давайте заканчивать сегодняшний подкаст. Как вы считаете?
Давайте.
Мы ответили на все вопросы. Час 40 уже делаем, Лиля, у вас там уже...
Я уже устал, как
поздно.
Собака.
Устал, как собака, да. Я вас поздравляю, ребята, с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы он был
высочий праздник. Рождеством, Ханукой.
Да, кто что отмечает, да, с Ханукой.
Что-то мы мусульманы, не помню. Есть какой-нибудь праздник? В общем, если есть, то с ним.
С отпуском.
С декретным.
Нет, не с декретным.
Просто. С дискретным.
Да, с дискретным отпуском вам, дорогие товарищи.
Просто с отпуском и держите за меня. Как-то пальцы держать надо или еще что-нибудь, или пожелайте мне удачи, что в Польше будет снег, и мы на лыжах покатаемся.
Да, будем держать, конечно, это важно. У нас еще сейчас говорят, что быть политически корректным, это, как они говорят, Happy Christmas Hanno Kwanza.
Да-да-да. Happy Holidays, короче.
Да-да-да. Kwanza это какой-то черный праздник, какой-то праздник.
От Карибы, нет?
Я даже не знаю. Ну да, вот с тех этих самых мест, да. Поэтому, чтобы никого не обидеть, то, что вы отмечаете, ребята, с этим мы вас и поздравляем.
Тем же самым, по тому же месту.
Да, будьте здоровы, спасибо, что слушали подкаст «Бермудский треугольник», в котором сегодня участвовали Алекс из Сан-Франциско, Даник из Бремена, Наташа из того же материала и Будам из Нью-Джерси. Леник, стоя на платформе где-то в непонятной стране, пытался подключиться.
С непонятного айфона.
Да. Связи у них в Англии вообще никогда не было и не будет. А как нас учили, я помню, я же был на военной кафедре, я же вообще командир взвода радиосвязи. Это потеря связи означает потерю управления, а потеря управления ведет к поражению. Так нас учили военные. Поэтому, Леник, или ты сделаешь связь нормальную, или тебе поражение обеспечено.
А он к нам приедет, и у него все будет окей.
Ну так да, что... будем надеяться. Так что, одна надежда на Сан-Франциско в следующем году. Леник, если ты нас слушаешь, я тебе желаю успехов в твоей новой американской жизни в следующем году. Все, будьте здоровы. Счастливо, ребята. Пока.
Вам тоже всего хорошего.
Спасибо. Пока.